17 часов в воскресной школе собеседование. Я уже вчера сказал о том, что мы намерены размышлять с вами о нашей способности и неспособности следовать за Богом и даже веровать в Бога. На предстоящей седмице у нас четверг, день памяти праведного Иоанна Кронштадтского. Понедельник, вторник, среда, четверг, богослужение с 7 часов утра. Пятница и суббота с 7 часов утра и 17 часов вечера. Сегодня нам Святая Церковь в евангельском чтении напоминала о том, как Иисус Христос избирал своих учеников. Это было удивительное избрание. Ну, во-первых, избрал учеников не книжных. Ну, не были, конечно, рыбаки, образованными людьми. Это у нас, если кто-то пытается построить школу для образования не только духовных, но и светских людей, стараются, конечно, взять людей каких? Образованных. Чтобы преподаватели могли на определенном уровне дать, например, духовное образование. А вот у Христа все было не так. Он избирает простых, некнижных, людей, не зараженных гордыней. Помните, как книжники, фарисеи, вожди израильского народа заблуждались, надеялись на то, что они, как теперь говорят, знают все. Да, они изучали ветхозаветных пророков, они хранили даже священные писания, но очень часто не исполняли все то, что было написано в книгах ветхозаветных пророков. Умея читать, по слову Спасителя, они взяли ключи Царствия Небесного и людей не научили веровать в грядущего Мессию. И мало того, сами же учили этот народ, а потом говорили, что этот за народ невежда в Писании, что этот народ ничего не знает, он слепой. И продолжали искушать, соблазнять свой народ учением о том, что скоро придет Мессия, устроит нам царство, причем царство всемирное, и мы будем править этим миром. Конечно же, все это закончилось трагически. Мессию, посланного Отцом Небесным, они распяли, убили. Ну а по слову Спасителя, взяв вот эти ключи определенных знаний, и сами не вошли в Царствие Небесное, и другим закрыли двери. Трудно, друзья, сказать, что вообще опасно для человека. Знать Священное Писание теоретически или его не знать? История свидетельствует нам о том, что и у нас в России многие необразованные люди, не вполне образованные, были святыми. По делам своим, делами своими они свидетельствовали о том, в какого Мессию веры, в какого Спасителя веры, кроткого и смиренного. А вот образованные, возложив надежду на свой разум, считая себя умными, например, у нас в России конкретно, принесли людям больше бед, нежели необразованные. Необразование – это плохо. Народ, сидящий во тьме и сене смертной – это плохо. Но народ, у которого ложные учителя, это еще хуже. Вот советская власть прекрасно дала всем среднее образование. Но это образование было лишено веры в Бога. Это образование было направлено на то, что всех надо убедить, Бога нет. И ничего лучшего не придумали, как решили, что человек произошел от обезьяны. И научили жить его по обезьянье. А нынешний человек так уж совсем доказал, что он хуже обезьяны. Потому что даже обезьяны так не живут, как многие люди. Видите, в чем дело? Среди обезьян не найдешь никаких алкоголиков и наркоманов. А среди людей вот что творится. Поэтому очень часто Господь людям не открывал истину. Потому что прекрасно знал, получив таланты от Бога, многие их просто закопают. А другие так употреблять эти таланты на уничтожение людей. Ну вот, сами понимаете, к чему нас привела наша наука, которая якобы долго доказывала нам, что Бога нет. К оружию массового уничтожения людей привела наука. К этим атомным, нейтронным, водородным бомбам. Вот куда мы с вами пришли. Благодаря нашему развитию. А уж как люди благодаря науке могут теперь через телевизор и интернет созерцать все грехи рода человеческого, это же всем ясно. Вот она наука, вот они ученые. А сколько революций организовали у нас образованные люди. Наша интеллигенция в дореволюционной России предала свой народ. Слышите? Предала свой народ. И для своего народа приготовила революцию 5-го и 17-го годов. И мы до сих пор не можем отойти от этой революции. Потому что были уничтожены лучшие люди у нас в России. И не только, скажем, люди святой жизни, наши православные подвижники. Были уничтожены даже те, кто, отрекаясь от Бога, надеясь на свои человеческие силы и разум, организовывали эту революцию. И революция их же по большей части уничтожила. Тут надо знать историю. Я не случайно на наших собеседованиях неоднократно касался этой темы. Кто такие были книжники и фарисеи, по слову Спасителя? Слепые вожди. Не помогли им книги. Это в глазах людей они были умными. А на самом деле они были слепы. Так что Господь не случайно избрал на служение всему роду человеческому пастушеский народ, израильский. Но Беда-то какая! Израильский народ тоже возгордился. Вот как их избрали, тут же и возгордились. Возомнили о себе, что они, коль уж Богом избраны, так лучшие люди во всем мире. Какое заблуждение! Действительно, чем бы человек ни занимался, он тут же гордится. Наши люди, друзья, они больны. Мы все больны. Мы все страдаем тяготением к зазнайству, к ложной святости, к превозношению, к осуждению ближних. Вот она какая у нас гордыня. Знает ли человек что-нибудь или не знает, но все это употребит в себе в погибель, потому что горд, потому что бедный человек не знает самого главного. Все, что имеем, надо посвятить на служение Богу, нашим ближним. Тогда Господь будет приумножать наши таланты. А если мы умны, чтобы всех осудить, что о нас тогда можно сказать? Мы страдаем высокоумием, которое является пред Богом полнейшим безумием. Да мы своей жизнью доказываем, утверждая с одной стороны, что мы умны, доказываем делами нашими, что мы безумны. Неужели это непонятно? Иоанн Златоуст говорил: «Высокомерен тот, кто хвалится маловажными вещами и презирает подобных себе рабов». Он же говорил: «Нет ничего хуже высокомерия. Оно лишает нас самого обыкновенного благоразумия, выставляет глупцами или, вернее, совсем делает безумными». Сама жизнь смеется над нашим высокоумием. Если посмотреть на наши дела, ну, надо прямо сказать, что мы наших отцов и дедов не стоим. Вот не стоим и все. Ничто так не отчуждает от человеколюбия Божия и не подвергает огню гиенскому, как преобладание высокомерия. Но это же логично. Зачем ум Христов высокомерному человеку? Зачем? Он же собой доволен. Он не будет иметь ума Христова. Ибо высокомерие и высокоумие приводит человека к чему? К зазнайству, к лицемерию. Когда высокомерие, говорил Златоуст, в нас есть, то вся наша жизнь делается нечистой, хотя бы мы подвязались в целомудрии. Вы слышите? Девой будешь, но если ты высокомерна, ты вроде бы с одной стороны целомудрена, но с другой стороны у тебя есть болезнь, хуже всякой болезни. Когда высокомерие есть, то вся наша жизнь делается нечистой. Хотя бы мы подвязались в целомудрии, девстве, постничестве, молитвах, милостыне и других добродетелях. Скажите, кому эта мысль непонятна? А вот когда мы с вами размышляем о своей жизни, о жизни наших близких, ближних наших, мы принимаем во внимание, а вот эти все наши добрые дела, они нас сделали умнее? Вот вопрос серьезнейший. Одних, конечно, демоны искушают каким-нибудь пьянством, блудом, а других благочестивых глазах своих искушают высокомерием. А выясняется, что высокомерие хуже, потому что это болезнь и гибель души. Это гордыня. Высокомерие, говорил Златоуст, есть не что иное, как развращение души и самая тяжкая болезнь, происходящая не от чего другого, как только от безрассудства. Знаете, иногда блудница бывает даже чуть-чуть да умнее высокомерного, благочестивого, ибо болезнь души даже страшнее болезни тела. Так что, друзья мои, дьявол ходит в этом мире, как лев, рыкая, вот в поисках, кого бы поглотить. И глотает очень хорошо и благочестивых, и умных, и высокомерных, съедает всех, и все оказываются непригодными для общения с Богом. Быть глупым по природе не составляет вины. Я помню эту мысль Златоуста, мы ее здесь уже слышали. Понимаете? Родиться глупым – это еще не составляет вины. А вот сделаться глупым, имея разум, неизвинительно и влечет за собой большее наказание. Ну, кажется, Златоуст вообще всегда говорит ясно. Тут даже особенных не надо никаких толкований. Считаешь себя умным, но зададим тебе вопрос, а почему ты стал таким глупым? Что с тобой произошло? Имея разум, неизвинительно и влечет за собой большое наказание, имея разум стать глупым. Таковы те, которые по причине своей мудрости много о себе думают и впадают в крайнюю, или в крайние высокомерие. Ничто ведь так не делает глупым, как кичливость. Иоанн Златоуст. Вот ради этого мы и пришли с вами сегодня в церковь. Да, мы с вами вспоминаем, как Господь избирал апостолов, как у нас в России, на Руси были избраны величайшие подвижники, мученики, новомученики, пострадавшие при советской власти. Но вот что важно нам сегодня усвоить. Не надо быть умными, которые всех осуждают, не терпят, ненавидят. Вот этим самым они и свидетельствуют, что ума Христова точно у них нет. Но мало того, у них нет даже рассудительности. Бедный человеческий род, как он страдает. Еще мысль Златоуста. Как тело, когда потеряет равномерное соединение жизненных сил, становится расстроенным и подвергается всяким болезням, так и душа, когда утратит свою возвышенность и смиренно-мудрее, впавши в некоторое болезненное состояние, делается и робкой, и дерзкой, и безумной, и, наконец, перестает узнавать саму себя. Друзья, достаточно. Я знаю, что у нас очень многие не способны концентрировать внимание, ну, больше 5 минут. А то таки совсем не способны вообще воспринимать то, что воспринимается только в духе кротости и смирения. Потому Господь и сказал, что Он пришел спасти не праведников, но грешников. А праведников спасать бесполезно. Они даже придумали, что в Бога может веровать только глупый человек, а образованный в Бога веровать не может. Ну и что, друзья образованные? Вы что натворили в этом мире? Что вы творите до сих пор? Вы убиваете всех. Вы издеваетесь над всеми. Вы строите уже ваш глобальный мир как мир всеобщего сумасшествия, безумия. Вот этим самым вы и доказали, что без Бога никто ничего творить не может. Поэтому и мы, веруя во Христа, исповедуя православную веру, давайте будем с вами чаще помнить Бога, чаще просить покаяния, чаще говорить: «Господи, не лиши меня разума! Господи, дай мне ум! Помоги мне в благоразумии стяжать путь спасения! Аминь!»